Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии и настоятель храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем нашу тему о смуте, о трудном времени в истории государства российского, конец XVI, начало XVII веков, Великая смута. Сегодня наша встреча с вами третья, и вот мы продолжаем говорить на эту тему.
Да, это уже третья наша беседа. Мы говорили о событиях конца XVI, начала XVII столетия в двух прошлых беседах. И сейчас мы остановились вот в конце прошлой беседы, как помню, на царствовании Василия IV, Василия Шуйского. В это время, после убийства самозванца Лжедмитрия I и воцарения Василия Шуйского, появляется второй самозванец Лжедмитрий II, Тушинский вор, так называемый, поскольку резиденция его была в селе Тушино под Москвой. И страна разделяется надвое, и на чем мы остановились, это, по сути, состояние такой гражданской войны, когда половина городов подчиняется московскому правительству, половина городов подчиняется самозванцу, который находится в Тушине. И, соответственно, вот такое разделение страны, потому что самозванцы признают законным правителем, Марина Мнишек признает Лжедмитрия II Лжедмитрием I, так скажем, и тем самым как бы удостоверяя его законность. И боярство, какие-то вот служилые чины русского государства тоже входят в подчинение и составляют двор второго самозванца. И в этой ситуации страна разделилась, и поляки, они приходят на помощь второму самозванцу и фактически в этой гражданской войне, если мы так ее назовем, участвуют на стороне самозванца, то есть иностранная помощь, она содействует самозванцу. Поляки ведут себя достаточно жестко и грабят, и разоряют, и поведение их вызывает большие нарекания. Общее положение в стране дестабилизировано. И поляки берут и громят города Шую, Кинешму, взяли Тверь. Войска литовского гетмана Яна Сапеги осаждают Троице-Сергиев монастырь. Отряды пана Лисовского захватили Суздаль. То есть война внутри страны, и они на стороне самозванца, то есть они вторгаются на те территории, которые подчинены Василию Шуйскому, захватывают их и разоряют, тем самым усугубляя общее бедственное положение страны. Состояние гражданской войны, оно всегда тяжелое состояние. Но тогда, когда в войсках на помощь одной стороне приходят иностранные войска, этим ситуация усугубляется. Ведь и тот, и другой правитель в гражданской войне, вот этой оказавшейся, они мыслят себя законными правителями России. Законные правители России – это в том числе и заступники, и защитники ее населения. И они себя должны вести соответствующим образом по отношению ко всему населению. А так получается, что иностранные войска, привлеченные на помощь, их не связывает никакое доброе отношение. Фактически, гражданская война все равно война, даже если свои со своими воюют, все равно разорение и какие-то грабежи и убийства, они есть с обязательностью. А тут вот этот иностранный фактор. И поляки начинают разорять не только города, не поддержавшие самозванца, но и города, которые самозванцу были подчинены. Поляки взимали налоги с земли, из торговли, получали кормление в русских городах. То есть иностранное присутствие начинает ощущаться и тяжелым бременем ложится на русское население. И все эти события, все эти обстоятельства к концу 1608 года вызывают широкое национально-освободительное движение. В декабре 1608 года от самозванца отложились Кинешма, Кострома, Галич, Тотьма, Вологда, Белоозеро, Устюжна, Железнопольская. В поддержку восставших против власти самозванца выступили Великий Устюг, Вятка, Пермь. В январе 1609 года князь Михаил Скопин-Шуйский, родственник Василия Шуйского, талантливейший полководец, командовавший русскими ратниками из Тихвина и Онежских погостов, отражает 4000-й польский отряд, наступавший на Новгород. В начале 1609 года ополчение города Устюжна выбило поляков из окрестных сел. А в феврале были отбиты атаки польской конницы и наемной немецкой пехоты. В феврале русские ополченцы проиграли полякам сражение под Суздалем, а в конце февраля вологодские и поморские мужики освободили от интервентов Кострому. И 3 марта 1609 года ополчение северных и северорусских городов взяло Романов, оттуда двинулось к Ярославлю и взяло его в начале апреля. Нижегородский воевода Алябьев 15 марта взял Муром, а 27 марта освободил Владимир. То есть в стране начинается широкое освободительное движение против войск второго самозванца, поскольку гнет становится невыносимым. Правительство Василия Шуйского заключает с Швецией Выборгский договор, по которому в обмен на военную помощь шведской короне передавался Карельский уезд. Ну, это вот был такой непродуманный шаг. Правительство Василия Шуйского тоже надеялись получить, как вот второй самозванец получает польскую помощь, здесь желает получить шведскую помощь. Ну, своих сил, кажется, не хватает. И
это наши уже русские.
Вот правительство Шуйского. И здесь для борьбы привлекают других иностранцев. Но, как потом окажется, вот эта шведская помощь, она будет чрезвычайно тяжела для России. Во-первых, территориальные потери. Карельский уезд передается Швеции. Русское правительство должно было также оплачивать наемников, составляющих большую часть шведского войска. Выполняя обязательства, Карл IX, шведский король, предоставил 5-тысячный отряд наемников, а также 10-тысячный отряд всякого разноплеменного сброда, как это было охарактеризовано в источниках, под командованием генерала де Лагарди. Весной князь Михаил Скопин-Шуйский собрал в Новгороде 5-тысячное русское войско, и 10 мая русско-шведские силы заняли Старую Русу, а 11 мая разбили польско-литовские отряды, подступающие к городу. 15 мая русско-шведские силы под командованием Чулкова и Горна разбили польскую конницу у Торопца. То есть над поляками и над войсками самозванца одерживаются большие победы. И к концу весны 1609 года от самозванца отложилось большинство северо-западных русских городов. К лету численность русского войска достигает 20 тысяч человек. 17 июня 1609 года в тяжелом сражении у города Торжка русско-шведские силы принудили польско-литовское войско гетмана Зборовского к отступлению. И в июле русско-шведские силы под командованием как раз Скопина-Шуйского и де Лагарди разбили поляков под Тверью. Это было 11-13 июля. В дальнейших действиях Скопина-Шуйского шведские войска участия не принимали. Здесь уже он берет инициативу в свои руки. И 24 июля русские отряды переправились на правый берег Волги, вступили в Макарьев-Калязин монастырь. А 19 августа поляки под командованием Яна Сапеги были разбиты Скопиным-Шуйским у Калязина. И 10 сентября 1609 года русские заняли Переяславль, а 9 октября воевода Головин занял Александрову Слободу. 16 октября русский отряд прорвался в осажденный поляками Троице-Сергиев монастырь, и 28 октября Скопин-Шуйский разбил гетмана Сапегу под Александровой Слободой. То есть фактически умелые действия вот Скопина-Шуйского, племянника царя, они позволили перехватить инициативу и фактически разгромить второго самозванца и разгромить поляков, которые поддерживали второго самозванца. 12 января 1610 года поляки, литовцы, белорусы отступили от Троице-Сергиева монастыря, а 27 февраля оставили под ударами русских войск Дмитров. 12 марта 1610 года полки Скопина-Шуйского вступили в столицу. А 29 апреля он после недолгой болезни скончался. Надо сказать, что это была большая потеря, поскольку и даже Василия Шуйского обвиняли в отравлении своего родственника, поскольку популярность вот Скопина-Шуйского затмила самого Василия Шуйского. А Василий Шуйский, будучи опытным политиком, несомненно, вот таким хитрым, расчетливым дипломатом, опытным царедворцем и имея какие-то положительные качества государственного человека, человека имел и отрицательное качество человека, умеющего извлекать выгоду из обстоятельств времени. И он был бездетен и желал наследника, причем было дано распоряжение даже молиться о, когда молитвенное поминовение совершать царской семье, то поминать еще не родившегося наследника. То есть он хотел, чтобы трон остался в его роду и перешел по наследству. Но поскольку наследника не было, и сам Василий Шуйский был уже в возрасте, то реальным преемником, конечно, представлялся его родственник, племянник, его племянник, вот, Скопин Шуйский. Он был, я не помню степень родства, но вот он где-то не обязательно родной племянник, но из их, да, может, двоюродный, вот как-то так он был. Но близкий родственник, достаточно близкий родственник. И в этом отношении Василий Шуйский ревновал к славе своего родственника, наиболее вероятного претендента на престол, чрезвычайно популярного, умного государственного деятеля и опытного полководца. Конечно, эта фигура была значительной. Но 29 апреля 1610 года в Москве он скончался. А русская армия в это время готовилась выйти на помощь Смоленску, который в сентябре 1609 года был осажден войсками польского короля Сигизмунда III. Поляки и запорожцы овладели городами Северской земли, а население Стародуба и Почепа полностью погибло во время вражеского штурма. Чернигов и Новгород-Северский сдались. 4 июля 1610 года состоялась Клушинская битва, в результате которой польская армия Жалкевского разбила русско-шведское войско под командованием Дмитрия Шуйского, другой родственник царя, и Якоба де Лагарди. В ходе битвы немецкие наемники, служившие у русских, перешли на сторону поляков, и полякам открылся путь на Москву. Поражение войск Василия Шуйского от поляков под Клушиным окончательно подорвало шаткий авторитет Василия Шуйского. И при известии об этом событии, о поражении войск, в Москве произошел переворот. В результате боярского заговора Василий Шуйский был смещен, и Москва присягнула на верность польскому королевичу Владиславу. То есть вот еще одно отступление, еще предательство, которое совершается боярами.
Русскими людьми на русской земле.
Русскими людьми на русской земле. Причем Василия Шуйского насильно постригают в монахи. Он не желал постригаться в монашество, и обеты монашеские он отказался произносить, он был тверд. И те слова, которые должен произносить постригаемый, за него произносил боярин, сейчас не могу, не вспомню, не записано у меня тут имя его. Святитель Гермоген, который был противником этого вот государственного переворота, поскольку Василий Шуйский все-таки законный царь, который после свержения уже Дмитрия I тем или иным порядком, но все-таки оказался законно на национальном престоле. И патриарх Гермоген, безусловно, поддерживал Василия Шуйского, и он не считал это пострижение действительным, а вернее считал монахом того боярина, который произносил обеты за царя Василия Шуйского. Позиция патриарха Гермогена в этой ситуации была принципиальной, твердой. И он был противником решения бояр об избрании королевича Владислава на русский престол. Между тем, Москва присягнула на верность польскому королевичу Владиславу, и 20-21 сентября польские войска вступили в столицу. Однако грабежи и насилие, совершаемые польско-литовскими отрядами в русских городах, а также межрелигиозные противоречия между католиками и православными, вызвали неприятие польского господства.
Народом, да, уже?
Уже народом, да. И на северо-западе, и на востоке ряд русских городов сели в осаду, как по документам, и отказались присягать Владиславу, то есть не признали законным власть королевича Владислава. 17 марта 1611 года поляки, принявшие спор на рынке за начало восстания, устраивают резню в Москве. В итоге только в Китай-городе погибает 7 тысяч москвичей. То есть присутствие поляков в Москве, оно оборачивается вот таким тяжелым польским господством и такими действиями. И общая ситуация в стране приобретает такой напряженный характер. С одной стороны, в Москве сидит семибоярщина, так называемая, это правительство из семи бояр, которые выступили инициаторами провозглашения Владислава царем, да, русским уже царем, и которые как бы сохраняют в своих руках власть до прибытия Владислава, до его коронации, до формирования правительства. Поляки находятся в Москве и представляют собой поддержку законного, избранного боярами монарха, то есть Владислава. Однако русские города на северо-западе, на востоке страны не признают власти Владислава, и там начинается широкое национальное движение, которое призвано освободить Москву и освободить Россию от власти польских захватчиков. В 1611 году к стенам Москвы подступило первое ополчение. Во главе этого ополчения были дворянин Прокопий Ляпунов и князь Дмитрий Трубецкой и атаман Иван Заруцкий. Силами первого ополчения в 1611 году были освобождены Белый город и Китай-город. Ну, для представления о географии Москвы, Китай-город, он примыкал к Кремлю, остатки стены Китай-города даже местом сохраняются. То есть это была такой забор, стена, которая к Кремлю была пристроена. А Белый город – это второй ряд укреплений, который охватывал более… Но ведь столица росла. Понятно, что первый Кремль московский, он был совсем маленький. Второй Кремль, белокаменный Кремль, который был построен Дмитрием Донским, он был меньше теперешнего Кремля, но находился там же. Третий Кремль, который был построен, вот, который теперь существует, он был построен Иваном Третьим, а значит, после того, как вот Кремль Дмитрия Донского ветшал, он немножко большую территорию захватывал, но в Кремле находились правительственные учреждения, в Кремле были и боярские дворы какие-то, то есть Кремль, монастыри, церкви, Кремль был как-то населен не только царской семьей, но и за пределами Кремля находились тоже посады. Москва была большим городом, достаточно большое население. И существовали ряды укреплений, в том числе и деревянных укреплений, которые обороняли этот город. Но потом постепенно, поскольку Кремль был построен в конце 15 века, все-таки каменные укрепления их расширяли. Был пристроен Китай-город, то есть к Кремлю такая увеличенная территория укрепленная. А Белый город был построен уже в 16 веке, во второй половине 16 века. Это ряд каменных укреплений, который оборонял и Московский посад тоже. И стены Белого города, они проходили, ну, вот по территории современного... Садовое кольцо. Вот как вот Садовое кольцо в Москве.
Малое Садовое кольцо.
Да-да-да-да. То есть это как раз оно...
Включало вот это.
Да-да-да, вот оно и очерчивается, по стенам. Стен-то не стало, а сама планировка Москвы вот этот порядок сохранила, и эту границу тоже, поскольку эти стены, они образуют как бы кольцо вокруг столицы, и подвижность этого кольца. И
Малое Садовое кольцо.
Да, там не было застройки никакой, кроме стен, и когда стены утратились, их надобность их разобрали, то образовалась как раз вот эта линия. И... Фактически, значит, это первое ополчение берет, освобождает Белый город и Китай-город. Поляки оказываются затворенными в Кремле. И первое ополчение находится в Москве. Значит, семибоярщина с поляками сидят в Кремле, патриарх Гермоген у них в заточении. А первое ополчение в Белом городе и Китай-городе. И правительство, уже национальное правительство, какое тоже может быть в Москве. И они собирают совет всея земли, так называемый, когда вот представители от разных регионов там были. Было выбрано правительство, во главе которого стояли Прокопий Ляпунов, Дмитрий Трубецкой и Иван Заруцкий. Этот совет всея земли собирал налоги, разбирал распри между дворянами. Однако в результате распри на военном совете восставших казаков Ляпунов был убит, Прокопий Ляпунов был убит. А оставшиеся войска под предводительством Дмитрия Трубецкого и Ивана Заруцкого держали осаду Кремля до прихода второго ополчения. В том же году крымские татары, не встречая отпора, разоряют Рязанский край. Смоленск после долгой осады был захвачен поляками, а шведы, выйдя из роли союзников, разоряли северные русские города. Представляете себе положение страны? в Кремле находятся поляки в осаде. Правительства как такового по большому счету нет. То есть правительство сформировано вот ополчением и каким-то образом пытается контролировать ситуацию в стране. Ну, ему как-то подчиняются этому правительству. Между тем, с юга татары, поскольку пограничных служб нет, а их свойство крымского ханства налетать и грабить, они этим жили. Поляки в Смоленске, северные города, куда пустили шведов. Шведы теперь перестают быть союзниками, и шведы начинают претендовать на северные русские территории, решать свои задачи, потому что они видят бедственное положение страны. И
хочется ухватить кусок пирога.
То есть я останавливаюсь на этом и вот особо обращаю внимание всех наших радиослушателей на положение страны. Власти реально нет. Нет фактически единого центра. Ну вот первое ополчение как-то собирает вокруг себя власть. Соседи, иностранные интервенты
со всех сторон
решают свои интересы.
Геополитические интересы.
То есть фактически 1611 год страна находится на грани гибели и раздела. Ну вот, например, что произошло с Польшей в конце 18 века, тогда, когда соседи-союзники, Россия, Австрия, Пруссия, разделили Польшу, и Польша утратила свою государственную самостоятельность. Россия, конечно, больше Польши, и там оставались какие-то территории, которые совершенно неохватны, и под контроль, которые, было трудно, может быть, поставить. Но фактически, если бы и оставалась Россия, то, как шли дела и как все получалось, то это было бы такое слабое, маленькое, утратившее большую часть своих территорий, подконтрольное соседям государство. То есть страна реально в 1611-12 годах стоит на краю гибели,
на грани исчезновения,
утраты независимости, поскольку иностранные интервенты со всех сторон и внутренние силы, абсолютно авторитетной какой-то силы, нет. Но все-таки первое ополчение находится в Москве и держит поляков в осаде в Кремле. Князь Дмитрий Трубецкой, не переставая, посылал письма в Троице-Сергиев монастырь к архимандриту Дионисию с просьбой скорее посылать письма по городам и торопить сбор второго ополчения. Наконец, письма из Троицы, так называли тогда Троице-Сергиеву лавру, достигают Нижнего Новгорода. То есть вот здесь исключительная роль во всем этом деле Троице-Сергиева монастыря. Во-первых, монастырь-крепость не сдался врагу. Монастырь-крепость остается неприступным и остается такой твердыней и военной, и духовной.
И потом объединяющую роль они все-таки играют, да?
Да.
То есть они начинают все-таки вот так активно будоражить
всех
города, которые еще не под игом находились.
Да.
Других
и вы понимаете,
стран.
Это ведь вот в этой ситуации, в которой оказалась страна, здесь особо важен авторитет. Поскольку других рычагов власти просто нет. То есть важно, чтобы слово слушали и этому слову доверяли, потому что за этим словом ничего, кроме убежденности в правоте, не стоит. То есть нет никакого материального военного ресурса. И вот такое авторитетное, веское слово, оно могло звучать из Троице-Сергиевой лавры. Оно звучало из уст патриарха Гермогена, но он был пленен, он находился в скованных, связанных обстоятельствах. Он пытался посылать грамотки, и эти грамотки выходили за пределы Кремля и доходили до тоже слушателей. Но Троица Сергиева лавра, она тоже является вот такой духовной твердыней, которая своим духовным авторитетом была способна объединить и призвать к сопротивлению те города, которые сохраняют независимость. И вот письма из Троицы достигают Нижнего Новгорода. И здесь второе ополчение 1612 года возглавляет нижегородский земский староста Кузьма Минин, который пригласил для предводительства военными операциями князя Дмитрия Пожарского. Кузьма Минин собирает народное ополчение, он как-то вот тоже умеет вдохновить, отдает имущество свое, все, он был зажиточный человек. И...
Козьма Минин.
То есть тоже вот важный для нас урок, когда человек жертвует всем своим для того, чтобы, откликаясь на этот призыв и желая восстановить страну, идет заниматься несвойственным ему делом, то есть вот становится во главе ополчения.
И вот он составил особый приговор по чину Минина. Нина городской староста составил особый приговор, по которому каждый местный домовладелец обязывался отдать третью деньгу, то есть треть годового дохода на содержание ратников-ополченцев.
Да.
И вот еще тут очень важно, отец Петр, сказать, что, по-видимому, истоки вот подвига Козьмы Минина, удивительного упорства, почти библейской пророческой силы его патриотической проповеди, следует искать также в поразительном факте его биографии, в явлении ему преподобного Сергия Радонежского. Об этом Козьма со слезами рассказывал земской избе, утверждая, что с Божьей помощью настало ныне время чинить промысел против врагов ляхов.
Да, и вот Козьма Минин действительно является собой такой удивительный пример стойкости, пример мужества, и он оказывается человеком, способным возглавить ополчение, вот это вот народное движение, поскольку он отчуждается абсолютно вот
от своей
собственности. Он все свое полагает на алтарь Отечества. И не случайно именно такому человеку явился преподобный Сергий Радонежский, поскольку, видимо, вот исключительная чистота души, чистота помыслов была свойственна Козьме Минину. Он ничего своего не искал, он все свое отдавал, потому что ведь в этой ситуации очень многие люди пытались и рыбку ловить в мутной воде.
Да,
это правда,
конечно,
так было.
Конечно, обогатиться.
И многие были такие люди, которые думали, ну, какая власть, значит, с деньгами, с богатством, при любом власти можно.
Прожить можно. Не находите ли вы, что и вот какие-то есть аналогии в того времени, они как-то есть с нашим временем?
Ну, они, конечно, есть всегда, да. То есть аналогии мы всегда можем проводить и с любым временем, поскольку есть как люди самоотверженные, отдающие себе на служение всех целиком.
Так и те, которые думают только о своей наживе.
И вот этот вот момент, опять же, вот если мы возвращаемся к роли Троицы Сергиевой Лавры. Преподобный Сергий, создавший монастырь около Москвы, и этот монастырь является такой твердыней православной веры и духовным центром.
И он
объединяет, собирает вокруг себя. И сам преподобный Сергий, как заступник русской земли, вот он является Козьме Минину, призывая его этот подвиг, и Козьма Минин, отчуждаясь от всего своего, выходит на это служение и делание. То есть, по сути дела, ведь это действительно вот ситуация, когда страна лежит в руинах, когда она разорена и растащена иностранными захватчиками, и внутренних сил, материальных, военных, нет никаких.
Фактически нет.
Остаются только духовные силы, и остаются только духовные воины, защитники. Один из них, вот первый из них, преподобный Сергий Радонежский, который выходит на защиту Отечества тогда, когда уже, казалось, исчерпан всяческий ресурс.
Да, все уже.
И вот в этом отношении, конечно, Козьма Минин призван, и он собирает ополчение, он приглашает, поскольку он сам все-таки не военный человек, он человек таких гражданских профессий, так скажем, ну, он вот земский староста, у него там хозяйство было, этим он всем может управляться, но для того, чтобы руководить ополчением, нужен человек, который...
Ну, воин должен быть.
Который был бы воин, который имел бы опыт военной жизни, военной организации. Он приглашает князя Дмитрия Пожарского. И в феврале 1612 года вот это вот Нижегородское ополчение двинулось к Ярославлю, чтобы занять этот важный пункт, где скрещивалось очень много дорог. Для 17-го столетия Ярославль — это очень крупный торговый город, и фактически Ярославль — это вторая столица государства, поскольку и торговое значение такое его было огромное, это был очень богатый город. Ярославль был взят, ополчение простояло здесь 4 месяца, потому что надо было строить не только войско, но и землю, то есть созидать и собирать...
Укрепляться.
Укрепляться и собирать все. И оттуда из Ярославля начнется уже движение дальше на Москву, но об этом мы, наверное, будем говорить уже в следующей нашей беседе. Сегодня, подытоживая, можно сказать, что действительно страна, находящаяся даже в самом тяжелом положении, в каком бы тяжелом положении мы ни находились, и как народ, и мы, каждый из нас лично, пока Господь оставляет нам жизнь, Он оставляет нам силы и возможность к Нему обратиться, и если мы будем иметь твердую веру, твердое упование на Господа Бога, если мы будем к Нему обращаться, Он подаст нам свою укрепляющую силу, и во всех обстояниях жизни мы будем способны выстоять. Как наше Отечество, оказывавшееся неоднократно вот в таких тяжелых ситуациях, положениях, тогда, когда, казалось бы, было поставлено на грань гибели, опираясь на Божию помощь, оно выживало и выстаивало. И мы, конечно, помогающую, укрепляющую руку Божию никогда не должны отвергать ни в своей жизни, ни в жизни своего народа. Вот этому нас учит наша история. И этот главный урок из нашей истории мы должны извлекать.
Да, действительно, вот это было таким уроком для всей нашей государственности, для всего народа, когда даже в такой сложной ситуации, когда, казалось бы, страна вот раздираемая на куски, так сказать, остается за всевозможными, так сказать, там, поляками, ливонцами, шведами, кем еще, крымскими, да, татарами. То есть вот в этой ситуации собраться и укрепиться духовно и нанести такой удар. Но об этом ударе действительно вот мы поговорим в следующий раз. Спасибо вам большое, отец Петр. Я хочу напомнить, что сегодня в беседе принял участие протоиерей Петр Могилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии и настоятель храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Спасибо, да. До новой встречи.
Вам спасибо, всего доброго.